Великая битва на Курской дуге. В планах политического и военного руководства Германии на лето 1943 года советско-германский фронт по-прежнему занимал главное место. Поражения в Московской и Сталинградской битвах подорвали военную мощь Третьего Рейха и его престиж в глазах союзников, негативно сказались на настроении населения Германии. Чтобы улучшить внутриполитическое положение страны, предотвратить дальнейший распад фашистского блока, овладеть стратегической инициативой и повернуть ход войны на Востоке в свою пользу, немецкое командование решило провести крупное летнее наступление и разгромить основные силы Красной Армии на центральном участке Советско-Германского фронта. Отсутствие Второго фронта в Европе позволило командованию вермахта перебросить часть сил Запада на Советско-Германский фронт. В Германии вновь была проведена тотальная мобилизация людей и материальных ресурсов. Это дало возможность пополнить войска личным составом и боевой техникой и, в первую очередь, новыми образцами танков «Тигр» и «Пантера», а также самоходными артиллерийскими установками «САУ» «Фердинанд». Для проведения этой наступательной операции, которой было присвоено кодовое название «Цитадель», фашисты избрали Курское направление. Им казалось, что выдвинутый на запад Курский выступ создавал благоприятные возможности для окружения и разгрома советских войск. Гитлер приказал срезать этот выступ двумя ударами по сходящимся направлениям. Северный фас, участок обороны, должна была атаковать группа армий «Центр», а южный – группа армий «Юг». За операцией «Цитадель» должна была последовать операция «Пантера» – глубокий прорыв через эту брешь в тыл войскам Красной Армии, стоящим на пороге Донбасса. Для проведения операции «Цитадель» привлекались лучшие генералы вермахта и наиболее боеспособные войска. Особое значение немецкое командование придавало внезапности операции «Цитадель». С этой целью предусматривалось в широком масштабе провести дезинформацию советских войск. Проводились демонстративные рекогносцировки, выдвигались танки, сосредотачивались переправочные средства, осуществлялись радиопереговоры, активировались действия агентуры, распространялись слухи и тому подобное. В полосе группы армий «Центр», наоборот, все старательно маскировалось. Но хотя все мероприятия проводились с большой тщательностью и методичностью, они не дали эффективных результатов. К июлю 1943 года вермахт сосредоточил перед Курским выступом до 50 лучших дивизий, в том числе 14 танковых и 2 моторизованные, что составляло около 70% танковых, до 30% моторизованных и около четверти всех пехотных дивизий, действующих на Советско-Германском фронте. В общей сложности немецкие войска, находившиеся на Курском направлении, насчитывали более 900 тысяч солдат и офицеров, около 10 тысяч орудий и минометов, до 2700 танков и самоходных орудий. Сухопутные войска поддерживались более чем 2000 самолетов. Советскому командованию своевременно стали известны замыслы противника. В частности, была получена информация через разведывательную сеть в Великобритании. Документ передал известному впоследствии советскому разведчику Киму Филби один из членов легендарной кембриджской пятерки Джон Кернкросс, работавший в дешифровальной службе. В перехваченной и расшифрованной телеграмме генерал-фельдмаршала Вейхса подробно излагался план операции «Цитадель». Перед советским командованием встала сложная задача – выбрать способ действий – наступать или обороняться. В результате ставки Верховного Главнокомандования, ВГК, было принято беспрецедентное решение о переходе к преднамеренной обороне в районе Курского выступа с тем, чтобы в ходе оборонительного сражения обескровить ударные группировки противника и этим создать благоприятные условия для перехода советских войск в контрнаступление. Основные усилия – сосредоточивались в районах севернее и южнее Курска. Произошел тот случай в истории войны, когда сильнейшая сторона, имевшая все необходимое для наступления, выбрала из нескольких возможных наиболее оптимальный вариант действий – оборону. Не все были согласны с таким решением. Командующие Воронежским и Южным фронтами генералы Николай Федорович Ватутин и Родион Яковлевич Малиновский продолжали настаивать на нанесении упреждающего удара в Донбассе. Их поддерживали Семен Константинович Тимошенко, Климент Ефремович Ворошилов и некоторые другие. Окончательное решение было принято в конце мая, начале июня, когда стало точно известно о плане «Цитадель». К оборонительной операции под Курском привлекались в основном войска Центрального и Воронежского фронтов. На северном фасе Курского выступа в составе Центрального фронта командующий генерал армии Константин Константинович Рокоссовский и на южном фасе в составе Воронежского фронта командующий генерал армии Николай Федорович Ватутин была развернута мощная группировка войск, насчитывающая в общей сложности 1336 тысяч человек, 3306 танков и САО, самоходная артиллерийская установка, 19,3 тысяч орудий и минометов, 2650 боевых самолетов. В Ставке Верховного Главнокомандования понимали, что любое, даже кажущееся вполне убедительным, решение не отменяет известной доли риска, ибо, как говорят некоторые военные историки, еще ни одна война не пошла и не закончилась строго по намеченному плану. Поэтому на Курском направлении были подготовлены крупные стратегические резервы, объединенные в Степной военный округ. С 10 июля 1943 года Степной фронт, командующий генерал-полковник Иван Степанович Конев. Суммарно они насчитывали более полумиллиона человек, более 1500 танков и САУ, около 7500 орудий и минометов. Была создана эшелонированная оборона на общую глубину 250-300 километров, состоящая из 8 оборонительных полос. Координацию действий фронтов возлагалось на представителей Ставки маршалов Советского Союза Георгия Константиновича Жукова и Александра Михайловича Василевского, маршала артиллерии Николая Николаевича Ворона и маршала авиации Александра Александровича Новикова. Советскому командованию стал известен не только день, но и час начала наступления немецких войск. 5 июля 1943 года, перед рассветом, на районы сосредоточения противника был произведен мощный артналет. Немецкие подразделения понесли потери. Хотя ведение огня по площадям, а не по конкретным целям, в известной степени снизило эффективность этого удара. Но фактор внезапности противником был утрачен. Оправившись от преподнесенного им сюрприза, немецкие группы армий «Центр» и «Юг» с некоторым запозданием, но все же перешли в наступление после ответной мощной артиллерийской подготовки. Ценой больших потерь противник прорвал главную оборонительную полосу на Ольховатском направлении и вклинился на 6-8 километров. Отбивая атаки советских войск, немцы медленно продвигались вперед, но к исходу 9 июля были остановлены. Командование Центрального фронта доложило в Ставку Верховного Главнокомандования, что всего в результате непрерывных ожесточенных боев только на отдельных участках противнику удалось продвинуться на 10-12 километров, но к 12 июля его натиск иссяк. На Белгородско-Курском направлении генерал-фельдмаршал Эрих фон Манштейн уже в первый день ввел в сражение большую часть имеющихся у него сил. В боях участвовало до 700 танков противника. В первый день наступления немецкие соединения вклинились в оборону советских войск на двух участках на глубину 8-10 километров. За два дня им удалось прорвать главную полосу обороны. 7-8 июля ожесточенные бои вспыхнули на Баянском и Карачанском направлениях. 7 июля противник на узком участке прорвал вторую линию обороны и вклинился на Обаянском направлении на 10-18 километров. 8 июля немецкие войска подверглись контрударам резервных сил Воронежского фронта и вынуждены были приостановить продвижение. 9 июля немецкое командование приняло решение перебросить в район Курска еще несколько дивизий и добиться перелома в ходе битвы. Эрих фон Манштейн решил направить удар 4-й танковой армии в район Прохоровки, чтобы здесь совершить прорыв к Курску. В этот напряженный момент Ставка Верховного Главнокомандования приказала командующему Степного фронта Ивану Степановичу Коневу выдвинуть на Курско-Белгородское направление 4-ю гвардейскую, 27-ю и 53-ю армии. 5-я гвардейская танковая армия генерал-лейтенанта Павла Алексеевича Ротмистрова и 5-я гвардейская армия генерала Алексея Семеновича Жадова были переданы Воронежскому фронту. 12 июля начался новый этап Курской битвы – контрнаступление советских войск. в районе станции Прохоровка развернулось крупнейшее встречное танковое сражение, в котором с обеих сторон участвовало около 1200 танков и самоходных орудий. Над полем боя шли ожесточенные воздушные бои. По образному выражению американского историка Мартина Кейдена, на узкой полоске земли между рекой Псел и железнодорожной насыпью юго-западнее Прохоровки погребальный звон колоколов возвестил о гибели немецких танковых сил. 12 июля 1943 года стало днем крушения немецкого наступления на Курск с юга. Дальнейшие попытки немецких войск продолжать наступление носили локальный характер. В ночь на 19 июля в сражении был введен Степной фронт. 19 июля командование вермахта пришло к заключению, что операция «Цитадель» потерпела крах. К исходу 23 июля советские войска своими главными силами вышли на рубеж, который они занимали до начала оборонительного сражения, и начали подготовку к контрнаступлению. Еще раньше, 12 июля, войска левого крыла Западного и Брянского фронтов нанесли удар по противнику. Армии правого крыла Центрального фронта перешли в контрнаступление 15 июля. 3 августа после мощной артиллерийской и авиационной подготовки перешли в наступление войска Воронежского и Степного фронтов на Белгородско-Харьковском направлении. 5 советских фронтов, преодолевая упорное сопротивление противника, развивали наступление в 600-километровой полосе. 5 августа 1943 года были освобождены города Орел и Белгород. Вечером этого же дня в Москве впервые за время Великой Отечественной войны был произведен салют, отмечавший победу советских войск. К 11 августа 1943 года войска Воронежского фронта завершили рассечение харьковской группировки немцев и охватили ее с трех сторон, создав угрозу ее полного уничтожения. 22 августа немецкое командование начало отводить свои войска из района Харькова. 23 августа Москва салютовала освободителям Харькова 20 залпами из 224 орудий. Курская битва продолжалась с 5 июля по 23 августа 1943 года и включала три крупные стратегические операции Красной армии. Курскую оборонительную 5-23 июля, Орловскую 12 июля-18 августа и Белгородско-Харьковскую 3-23 августа. Наступательные операции, взаимосвязанные общим замыслом, планами и целями. Интересна оценка Курской битвы одного из гитлеровских генералов. «После Сталинграда мы знали, что войны нам не выиграть, а после Курска мы знали, что ее проиграли». Победа советских войск в Курской битве имела огромное политическое и военное значение. По своему размаху, привлекаемым силам и средствам, напряженности, результатам и военно-историческим последствиям, Курская битва является одной из крупнейших битв Второй мировой войны. Поражение немцев под Курском развеяло легенду о том, что советские войска могут наступать только зимой. Тяжелейшие сражения на Курской дуге завершились триумфом советского оружия как в обороне, так и в наступлении. После поражений июля-августа 1943 года вермахт уже не смог стабилизировать Восточный фронт. Операция «Цитадель» стала последним крупным наступлением немецких войск на советско-германском фронте, последней попыткой перехватить стратегическую инициативу. После Курска немцы только оборонялись, лишь иногда проводя контрнаступления локального масштаба. Остальные два года Великой Отечественной войны инициативой полностью владела Красная армия. Начался неудержимый откат группы войск «Юг» к Днепру. Немцы уходили, оставляя за собой выжженную в прямом смысле землю. Деревни и села выжигались дотла. Горел хлеб на полях, угонялся скот, взрывались мосты и железнодорожные станции. Население вывозилось в Германию на принудительные работы. Советские войска продолжили освобождать свою многострадальную землю.
От героев былых времен не осталось порой имен. Те, кто приняли смертный бой, стали просто землей, травой. только грозная доблесть их поселилась в сердцах живых. Этот вечный огонь нам завещан и одним мы в груди храним. Посмотри на моих бойцов, целый свет помнит их в лицо. Вон застыл батальон в строю, снова старых друзей узнаю. Хоть им нет 25, трудный путь им пришлось пройти. Это те, кто в штыки поднимался как один, те, кто брал Берлин.